В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 22 декабря, и в ближайший час говорим о таком. Сколько пленных захватили на Светлодарской дуге?
Мы однозначно будем заниматься освобождением нашего воина.
На что хватит денег в бюджете Донецкой области на 2017 год?
Если сегодня вы подивитеся доходную и видаткову частину областного бюджета, то она сбалансована и она не рве.
И как встречали поезд «Единство» в Киеве?
Они, во-первых, боялись ехать. И девочки из Волыни, их боялись отпускать родители.
А в студии мы поговорим об итогах минских переговоров за 2016 год. Будет ли принято хоть какое-то решение по неподконтрольным частям Донецкой и Луганской областей в следующем, 2017 году? Гость студии – политолог, директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев. Друзья, как думаете, стоит ли Украине вести переговоры в Минске по статусу группировок ЛНР и ДНР и в следующем, 2017 году? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всех важных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, договорились ли вчера в Минске хоть о каких-то приятных вещах для украинской страны к рождественским праздникам?
Не без этого. В частности, вот договорились об освобождении 5 задержанных подростков, которых там объявили диверсантами. Ну, завтра еще продолжатся переговоры, об этом подробнее через пару секунд. На переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представители группировки ДНР предоставили гарантии, что отпустят под домашний арест 5 задержанных подростков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. По ее словам, вопрос освобождения заложников будет обсуждаться еще во время проведения скайп-встречи трехсторонней контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу 23 декабря. Алифер добавила, что в этом году удалось освободить 17 человек. Кроме того, международные гуманитарные организации, по ее словам, так и не получили полный доступ к незаконно удерживаемым лицам на территории отдельных районов Донбасса, а также украинским политзаключенным в России. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, 11 человек были ранены. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По словам спикера, все военнослужащие получили ранения на Светлодарской дуге в результате обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов. Сепаратисты во время обстрелов массово применяют тяжелое вооружение, в том числе мины и артснаряды, говорит Александр Матузяник.
Основные боевые действия на Луганском направлении тривали у станиці Луганській. І також ворог порушив режим тиші на Бахмутській трасі і у Попаснянському районі. Донецький напрямок, як і раніше, головною гарячою точкою там залишається населений пункт Луганське. І також дуже неспокійно вчора було в Авдіївці. І Маріупольський напрямок, найбільш неспокійна обстановка на приморських рубежах, ділянка фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные накануне выпустили более 200 снарядов в сторону подконтрольных боевикам территорий и осуществили более 900 обстрелов. Сепаратисты также обвинили ВСУ в обстреле КПП «Майорск». Луганские боевики утверждают, что украинские военные ведут бои в районе Дебальцево, а за прошедшие сутки провели 15 обстрелов подконтрольных группировки ЛНР территорий. Верховная Рада отозвала народного депутата Надежду Савченко с постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы. За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов. В постановлении объясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы, из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Ранее Савченко была исключена из состава фракции «Батьковщина». В политсиле утверждают, что нардеп покинула состав партии за несколько недель до исключения. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины до 1 января 2017 года погасит все долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий. Об этом заявил глава министерства Игорь Насалик. По его словам, новый закон, принятый сегодня Верховной Радой, дал возможность полностью выполнить все обязательства перед шахтерами. Верховная Рада сегодня во втором чтении приняла законопроект о выделении дополнительно 1 миллиарда гривен дотаций государственным угледобывающим предприятиям. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 23 декабря, на Донбассе будет пасмурно, без осадков. Ночью и днем ожидается туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Четвертые сутки продолжается противостояние на Светлодарской дуге. Есть погибшие с обеих сторон. Накануне в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась о перемирии с 24 декабря. Пока же обстрелы позиций под Светлодарском продолжаются. За прошлые сутки, по сообщению штаба АТО, на Светлодарской дуге были ранены 11 военнослужащих. Представители группировки ДНР обвиняют ВСУ в 15 обстрелах своих позиций под Дебальцево. Сергей Горбатенко этой ночью побывал на позициях вооруженных сил под Светлодарском. Военнослужащая 54-й бригады Елена и боец с позывным «Туман» рассказали об обстрелах.
Взагалі-то перемир'я ніколи не було. Кожну ніч лізли з того боку оці російські найманці, вони лізли кожну ніч обстрілювали наші позиції. Але це було без важкої зброї до останнього часу. А потім почалось вже, як то кажуть, по-крупному. Почалось по-крупному, вони пішли в наступ, наші пішли в контрнаступ, відбили, пішли в контрнаступ. І все це триває вже четверту добу. Чув, що сьогодні вони навіть застосували гради. Швидка допомога постійно мотається, тобто поранені.
Як думаєте, Новий рік тут зустрічати?
Хотілося б без салюту. А там посмотримо.
С обострением боевой ситуации на Донбассе появилась официальная информация и об украинских пленных, захваченных незаконными вооруженными формированиями. Генштаб Украины сообщал об одном захваченном военном. В то же время президент Украины заявил о помиловании 9 из 15 сепаратистов, которых готовятся обменять до Нового года. Свежая информация о готовящихся обменах в сюжете Александра Демченко.
По заявлениям Генерального штаба Украины, в ходе боевых действий на Светлодарской дуге в период с 18 декабря один из украинских военных был захвачен группировкой ДНР. На данный момент о судьбе украинского военнопленного почти ничего не известно, а в службе безопасности Украины сегодня будет решаться вопрос возможности его обмена. Об этом рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.
Как только получили информацию о том, что наш воин стал заложником, сразу включились в процесс. Могу сказать, что мы однозначно будем заниматься освобождением нашего воина. Там проходили 2 дня тяжелые бои. Мы, к сожалению, потеряли ребят. Есть погибшие, есть раненые. И в том числе есть один заложник, который, скажем так, попал туда.
Вечером 21 декабря волонтер Лили Кравченко, «Сова», в Facebook написала эмоциональный пост о том, что на телах троих погибших в ходе боев на Светлодарской дуге украинских военных видны следы пыток. В то же время координатор инициативы «Мирный берег», который занимается сбором фактов о пытках и издевательствах в плену, Геннадий Щербак заявил, что подтверждения подобных фактов нет. Кроме того, он прокомментировал процесс договоренности об обмене пленными.
Уверен, что это все политические игры.
20 декабря президент Петр Порошенко подписал указ о помиловании 9 человек из 15, которые в ближайшие дни будут переданы группировке ДНР с целью разморозки процесса обмена пленными. Об этом на своей странице Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Украинская сторона проявляет акт гуманизма. Йдеться про людей, яких запитувала інша сторона. Мы сподіваємося, що так само гуманізм мають проявити і всі інші. Ми шукаємо шляхи для компромісу. Місу і розблокування питання звільнення, але поки що від іншої сторони ніяких конкретних сигналів немає.
По официальным данным, украинская сторона готова передать 228 задержанных в обмен на пленных, находящихся на неподконтрольной части Донбасса. После освобождения украинского десантника Тараса Колодия 18 декабря у группировок ДНР и ЛНР удерживается 57 человек плюс один захваченный на Светлодарской дуге. Александр Демченко, Донбасс, Реалии. Нам звонят.
Добрый вечер, я со Старобельска Луганской области. Хочется сказать по поводу вот этой так называемой блокады. Вот я слышу, Тука говорит, мы немедленно должны направить на оккупированную территорию свои товары, иначе потом, когда мы восстановим свой контроль над этой территорией, нам будет очень трудно конкурировать с российскими товарами. Если мы контроль свой установим и закроем границу, откуда там возьмутся российские товары, с которыми нам потом так трудно будет конкурировать?
Руководители ДНР и ЛНР всячески ждут, чтобы захватить всю область Донецкую и Луганскую. Они будут тянуть этот процесс переговоров как можно дольше. И я поддерживаю блокаду Луганской, я сама с Луганской. Я буду ждать, пока нас освободят.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим об итогах минских переговоров за этот год и попробуем спрогнозировать, есть ли смысл вести переговоры в Минске в следующем, 2017 году, и какие могут у этого быть результаты. У нас в гостях политолог, директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев. Здравствуйте, Андрей Васильевич.
Да, здравствуйте. Я хочу поправить Института «Новая Украина».
Новая Украина, да. Прошу прощения, спасибо, что поправили. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Как по-вашему, стоит ли в следующем году Украине продолжать переговоры в минском формате? Видите ли вы какие-то возможности, какие-то еще потенциальные возможности для того, чтобы решить конфликт именно там? 0800-300-403, напоминаю, это наш номер, телефон бесплатный по обе стороны линии разграничения. Андрей Васильевич, вот ваши ощущения, вот уже 3 года в феврале исполнится в Минску-2, этот конфликт на Донбассе, он уже замороженный, как Приднестровье и Нагорный Карабах, или все еще нет?
Ну, в свое время я подготовил большую публикацию, связанную с перспективами решения конфликта, где кроме сценариев, подходов, речь шла и о проблеме замороженности и незамороженности. И я считаю, что, ну, если говорить серьезно, то заморозить можно конфликт локальной территории или конфликт, в котором есть, ну, некий тайминг, да, график, но такие конфликты, как на Донбассе, не замораживаются в принципе. Мы можем говорить о замораживании как о определенном переходном режиме, но в таком случае, да, речь должна идти о четких сроках, правилах замораживания, то есть, грубо говоря, замораживание как некая временная дистанция, в которой обе стороны договариваются о новых правилах взаимоотношений с четкими ограничениями, например, ведение боевых действий, спецопераций, режима перемещения, но там должна быть заложена цель. Других сценариев замораживания просто быть не может.
Потому, но сейчас
де-факто... Потому что речь идет о регионе с населением, которое сопоставимо с небольшой европейской страной. Вот в чем проблема. Это не замораживается, это нужно искать путь развития.
Де-факто все-таки все выглядит так, как будто все заморожено. Вот если посмотреть, прошел год, в Минске вели переговоры, но до чего договорились? Ну, собственно говоря, до чего? 17 пленных освободили, было множество переговоров о перемирии, в том числе и сентябрьская договоренность о полном прекращении огня, да? Отвод вооружения только на 2 из 3 точек. 4 еще до сих пор обсуждают, ну, то есть достижения более чем скромные, и выглядит все как замороженный конфликт, или все-таки нет?
Вот давайте правильно расставим не только акценты, но и язык этой проблемы. Я считаю, что сама постановка вопроса о прекращении Минска является провокационной, потому что речь идет прежде всего о том, вести переговоры или нет. Категорически да. Нам нужен эффективный переговорный режим взаимоотношений как с воюющей стороной в ОРДЛО, так и с российской стороной, с нашими европейскими партнерами и международными организациями. Но переговорный. И вот здесь казус. Главная проблема Ахиллесова пята встреч в Минске состоит в том, что речь идет о работе контактной группы. Вот как корабль назовешь. И когда эксперты, политики и даже дипломаты используют язык соглашения, обязательства, нужно учитывать, что речь идет о, по сути, необязательных документах, чаще всего заявительного или протокольного характера. И стороны там представляют представители. Я думаю, что есть определенное, знаете, молчаливое согласие сторон в том, что Минск выполняет функцию этакого антуража реальной дипломатии, которая, ну, итоги которой часто нам мало известны. Но, подводя черту, нам нужен переговорный, а не контактный Минск. Для того, чтобы Минск стал переговорным, необходимо, чтобы участники получили соответствующий статус и представляли органы власти, в идеале законодательной власти. Я в данном случае говорю прежде всего о украинской стороне как участнике и о российской стороне как в статусе сейчас наблюдателя, но я считаю, что пришло время говорить об участии Российской Федерации в переговорах. Под пересмотре пакета соглашений, пакета протоколов, которые содержательные с точки зрения формулировок, но недееспособны с точки зрения
статуса участника.
Статуса участника.
Андрей Васильевич, такое уточнение, если можно сразу...
Да, подводя черту, делегации парламентов, подписание, превращение протоколов в соглашение, естественно, это открывает дорогу разработки того, что называют картой, потому что карта – это проекты решений и сроки их выполнения. Законодательное решение, исполнительное решение, административное решение. Но это будет работать еще при двух важных условиях. Минский контактный формат, договорной формат, первое. Второе. В Украине отсутствует, и это наша вторая, болевая точка, у нас отсутствует внутринациональный формат. На это часто публично в документах обращают внимание наши европейские партнеры, европарламентарии. Это даже содержится в ряде документов ПАСЕ и Евросоюза. Отсутствие национального диалога. А что это означает на практике? Что те же стороны, а точнее стороны, которые, собственно, и представляют конфликтующие в Украине, да, это сепаратисты с ДНР, ЛНР и представители центральной власти, должны контактировать между собой и во внутреннем режиме. Я назову это мариупольским форматом. Сколько бы политики ни заявляли, что мы не признаем организации и прочее, но проблема-то в том, что де-факто это существует в Минске, значит, нужно делать следующий шаг для того, чтобы появились уже конкретные механизмы выполнения всех тех обязательств соглашений, которые в Минске готовятся. А речь идет о совершенно конкретных вещах. Это гуманитарка, хозяйственные связи, пропускной контроль, я уже не говорю о техногенных и прочих проблемах, которые 150 раз перечисляли.
То есть представители сепаратистов вы приглашаете приехать в Мариуполь, грубо говоря, и вести переговоры внутри Украины?
Я не имею возможности приглашать, я просто считаю, что без такого внутреннего формата говорить о переговорах и о диалоге просто беспочвенно, бессмысленно. Повторюсь, уже сама возможность такого условно-мариупольского национального формата легитимизирована наличием Минска. Мы, знаете, как дети. Тут мы видим, тут мы не видим. Но есть и третий момент. Я хочу просто на это обратить внимание, потому что я пришел к вам на передачу с нашей последней разработкой, разработкой института. Мы назвали «Минск-3», но это больше, чем Минск. Это наше видение возможной политической карты действий для Украины и ее партнеров в течение 2017 года как выход, да, на устойчивое перемирие и мир. Так вот, третья важнейшая составляющая, а первая по масштабу, является срочная перезагрузка и повышение эффективности так называемых нормандских переговоров. Это действительно переговоры. Там представлены первые лица стран на уровне канцлера, президентов. Другое дело, что они носят тоже консультативный характер, и очень часто их решения, которые сопровождаются и работой на уровне министра иностранных дел, да, работают протокольно, во-первых, а нам бы хорошо, хотя бы меморандумы регулярные. Второе, регулярность встреч. И третье, что самое важное, участники так называемого нормандского формата сталкиваются с риском потери интереса к Украине, потому что минимум два участника, это Франция и Германия, входят в выборные кампании.
Как раз в следующем году.
Совершенно верно. Более того, Украина политически уже несет ответственность за подрыв репутации, авторитета этих участников, потому что многое, что я заявлял, вспомним план Мореля, да, план Штайнмайера, инициативы и обязательства, которые связаны были с выполнением и поддержкой минских решений. К сожалению, по разным причинам все заявления нормандского формата не выполнялись. В итоге европейские партнеры, проводя политику санкций, дипломатическая, идеологическая поддержка, уже пожертвовали своими рейтингами, доверием избирателей. Украинский вопрос стал для них раздражителем. Есть риск, что если мы протянем время, то нормандский формат просто будет заморожен, как тот конфликт, начиная с февраля месяца. Я убежден, что если сейчас украинская сторона выступила бы с инициативой срочно в течение ближайших недель проведения нормандской встречи с участием руководства ОБСЕ, расширив формат 4+1, второе, предложив регулярность встреч и два регулярных вопроса с договорными протокольными решениями. Это, собственно, политический патронат, да, и за Минским переговорным процессом. И второе, разработка предложений к новой европейской безопасности, то, чего ждут от украинского вопроса, это могло бы существенно ускорить, да, эффективность именно переговоров, а не контактов. И у нас есть некий ориентир, символический, но важный. В феврале проходит международная Мюнхенская конференция по безопасности, которая может стать для Украины или желтой карточкой недоверия, или шансом на новый компромисс в Европе по поводу решения украинского вопроса.
Который должна предложить Украина.
Конечно. От Украины ждут инициативы. Но почему планы Штайнмайера и планы Мореля? Почему, условно, не планы Климкина или планы коалиции?
Но мы слышим эти планы, вот эти планы озвучиваются постоянно. Это, в принципе, Минские соглашения, только в определенной последовательности.
А я вам объясню, почему. Последнее интервью, кстати, по вашему радио, с участием, например, посла Германии в Украине, свидетельствует, что уже есть претензия к украинской стороне за ее трусливость и неактивность как формулирование разных переговорных позиций. А объясняется это просто. Украинские первые лица, правительство, президент, участники коалиции просто боятся брать на себя инициативу по разным непопулярным формулам, как то компромисс, статус территории, вопрос амнистии, как инициативу, как украинскую позицию, как новый план. Потому что они беспокоятся о рейтингах, о том, что может возникнуть новая оппозиция и прочее, прочее. И получается, что наши партнеры куда прагматичнее и иногда радикальнее, в данном случае я говорю о участниках нормандского формата, чем Украина. Но конфликт-то на территории Украины, и в нем участвуют наши граждане, это наша головная боль. Вот эта безответственность сейчас является главной проблемой и главным вызовом для украинской политики. Мюнхен может быть шансом, не нужно бояться. Люди в Украине поймут, что нужны компромиссы, о компромиссах уже говорят.
Андрей Васильевич, вы вот сказали о том, что Минск, он стал таким консенсусно-закулисьем, то есть все стороны, все участники, я так понимаю, это Россия, ОБСЕ и Украина, довольны тем, что там не принимаются какие-то решения. Почему это выгодно Украине и России, и ОБСЕ? Почему не хотят решить этот конфликт? То есть нет политической воли. Вы говорите о том, как можно это решить конфликт, но почему нет желания, кроме того, что украинские политики рискуют своими политическими капиталами?
Знаете, проще просто и легко говорить языком большой политики, центров силы, там, теории заговора, мучительнее, сложнее говорить языком внутренних интересов, конфликтов и того, что реализуют в самой Украине украинская власть, украинские политики и ведущие политические силы. Потому что придется тогда признать, что действительно самыми сильными были и остаются позиции партии власти. Той самой, которая лоббирует большой оборонный бюджет, той самой, которая декларирует постоянно вариант освобождения территории и, так сказать, силовых вариантов. Тогда придется признать и то, что в украинской политике есть политические силы, которых устроил бы вариант того, что я называю малой Украиной. То есть Украины без юга и востока. Ну, потому что удобнее, потому что уровень поддержки выше, потому что экономика понятнее, а Донбасс ее сложной индустрией и источником, так сказать, новых олигархических доходов выглядит раздражителем, конкурентом. Вот наличие вот этих составных в правящей политической элиты партии войны и партии условно малой Украины, к сожалению, является серьезным тормозом и часто путает карты всем переговорщикам. Российский фактор, как то присутствие в Крыму в результате аннексии, прямое участие в конфликте на Донбассе, несомненно, факт. Но победа России в гибридной войне, а точнее успехи России в гибридной войне, связаны не только и не столько с ее готовностью, да, и агрессивностью, сколько со слабостями самой Украины, позиции Украины, политической, социальной и так далее. Я приведу очень простой пример, который на самом деле для меня был таким потрясением ночи. Когда голосовали по бюджету за 2017 год, и частью этого решения было решение проблемы национализированного банка «Приват». Да? Ну, вот, финансовый план мы еще будем потом анализировать со временем, когда уже будет очевидна логистика. Но в любом случае речь идет о подготовке решений, связанных с ответственностью национального бюджета по огромным долгам этого банка. Ну, с надеждой в будущем, что его приватизируют, вернут, там что-то вернут у собственников. Проблема-то в другом. Оказывается, что когда наш бизнес и наша власть сталкиваются с риском обвала, протеста обманутых вкладчиков там, и так далее, такого рода и объема решений можно принимать в течение нескольких суток. А речь идет о сумасшедших суммах, сопоставимых с бюджетом конфликта.
Так и в чем дело? Какая параллель?
У меня вопрос, почему с 2014 года также наши парламентарии и Кабмин не реагировал на системное решение проблемы Донбасса в части инфраструктуры, территории, помощи переселенцам? Ведь по значению и гуманитарному, и социальному, и в плане человеческой жизни это куда больше, чем риски, пусть болезненных, но финансовых потрясений.
Но невыгодно, на что вы намекаете?
Совершенно верно. Оказалось, что Донбасс болит не так, как болит проблема отдельно взятого, пусть и крупнейшего банка.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните нам, высказывайте свое мнение, стоит ли Украине продолжать переговоры в нынешнем минском формате, или стоит его модернизировать, как вот сейчас предлагает Андрей Ермолаев, политолог, который у нас в гостях. Андрей Васильевич, такой вопрос к вам. Вы говорите о том, что Украина должна предложить свое видение, да, решение этой проблемы. Но в результате что должно получиться? Россия, получится, добьется своего, легитимизировав каким-то образом эти области, появятся представители сепаратистов, появится какой-то внутренний фактор, который будет влиять на внешнюю политику Украины. То есть то, чего опасаются и украинцы, собственно говоря, сами, да, в большинстве своем. И как это декларирует украинская власть или нет? Насколько может быть серьезным компромисс с украинской стороны?
Знаете, мы живем в эпоху презентаций, скороговорок и комментариев. Ведь вопрос-то серьезнейший. Если мы говорим не о карте и не о символах, а о украинском обществе, которое пока еще в состоянии сообщества, мы не так монолитны, как нам кажется. У нас много вопросов к самим себе в плане исторической памяти, идентичности и прочем. Да, мы постепенно становимся на ноги как молодая политическая нация, но еще не консолидированная. И поэтому вот это вот «мы-они» у меня большой вопрос. Причем как в отношении интересов и настроений наших сограждан, оказавшихся сейчас в Ордло, так и украинцев, живущих, так сказать, ну, условно, в большой Украине.
На подконтрольной территории.
Почему? Потому что для того, чтобы определиться, как обустроить Украину, нужно действительно спросить, ну, условно, у каждого. То, что Украина скроена была в 1991 году из имперских областей, наверное, не открытие. Посмотрите на карту. И начало это 90-х было связано с серьезным, спокойным разговором, а как нам обустроить Украинскую республику после того, как Советская империя распалась. Были разные варианты. Один из них это был вариант земельного устройства. И никто тогда этих слов не боялся, потому что и политики, и историки, и просто образованные люди понимали, что территориально Украинская республика формировалась на протяжении всего 20 века. Она сложна. И для того, чтобы обеспечить стабильно это гражданское, политическое, культурное равновесие, нужны какие-то живые формулы. Такой формулой, например, была формула Вячеслава Черновола о федерации земель. Сейчас федерация дискредитирована, и, кстати, справедливо исторически дискредитирована, потому что федеральная идея используется для раскола страны. Но есть опыт стран Европы, которые проходили острые конфликты, кстати, часто с конфликтами и столкновениями в Италии, в Испании, да и вот мы видим, как колотят и другие унитарные республики, где были найдены формулы разных автономий и укрупнения регионов. Вопрос автономности, на мой взгляд, является одним из выходов.
Вы не считаете его губительным для украинской государственности?
Я считаю, что вообще будущее европейского пространства, учитывая, что большинство нынешних государств, участников Евросоюза, ограничивает свой суверенитет, передавая все больше полномочий, да, центральным органам, законодательным, исполнительным, вообще будет состоять в развитии регионалистики и развитие автономностей. Но в нашем случае это, возможно, тот разумный компромисс, который, во-первых, позволит вернуть полноценный суверенитет и территориальную целостность. Во-вторых, снимет с повестки вообще все спекуляции о федерации, потому что автономность – это не федерация. Это высокий статус регионального самоуправления, не более и не менее. Третье – это демонтаж фейковых республиканских структур, которые заявлены, извините, 3 года существуют. Вот.
И развивается.
Признается, это не признается, но они созданы, и с этим нужно что-то делать. Нужна внятная переговорная позиция. А жители Донбасса должны возможность избрать региональное самоуправление, демонтировав или прекратив полномочия фейковых республик. И это должно пройти мирно, без каких-то серьезных потрясений. Это разумный выход, мне кажется. Ну и последнее. Я вернусь к вопросу, которого начал. Понимаете, вот и аннексированный Крым, с которым толком никто не работал на протяжении 25 лет, а потом за голову схватились, когда впарен был русский мир, но поздно было. И трагедия Донбасса показала, что своей страной нужно серьезно заниматься. Невозможно отхватить имперский кусок и править этим бюрократически, думая, что все будет как всегда. Общество живое, и если не проходит, не достигается социальный консенсус, не развиваются современные формы государственности, то куски начинают отламываться или их забирают. Вот мы пережили и первое, и второе. Поэтому нам нужно работать тут на упреждение, создать условия для развития украинских регионов, которые будут собирать новую Украину, а не ожидать, где нас опять будут трясти. На западе Украины, на севере Украины. А симптомы, что не все здорово и в нынешней, и сейчас есть. Но есть проблема Закарпатья, да, Волыни, да. Я же не открываю тайн.
Есть все-таки такой спорный вопрос, но мы продолжим об этом, насколько оправданно предоставлять Донбассу вот такую автономию, на основании чего. Давайте об этом поговорим после небольшого перерыва выпуска новостей.
Заметьте, сепаратисты ее взяли, а мы то есть подумаем, давать ли.
Прервемся и буквально на пару минут.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Верховная Рада Украины сегодня отклонила проект закона о возмещении убытков за разрушенное или поврежденное во время проведения антитеррористической операции частное жилье на территории Луганской и Донецкой областей. Парламент отклонил также альтернативный к нему проект закона, инициатором которого являются представители оппозиционного блока. Депутаты еще несколько раз пытались вернуть законопроекты в профильный комитет для подготовки на повторное первое чтение, но предложение не было поддержано. При обсуждении законопроектов ряд депутатов возмущались этой законодательной инициативой в целом, подчеркивая, что все убытки должно возмещать государство-агрессор. Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций России сообщило о прибытии на неконтролируемые украинским правительством части Донецкой и Луганской областей очередного 59-го так называемого гум-конвоя. Согласно сообщению, очередная основная масса груза – это продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета страны под предлогом доставки так называемой гуманитарной помощи. Украина отмечает, что Россия введением таких конвоев без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство. В Украине зафиксированы 5 смертей от осложнений, вызванных гриппом. Об этом сообщила руководитель Центра гриппа Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дыхановская. По ее словам, на сегодня в 17 областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги. Как сообщают в Минздраве, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в городе Киеве, наименьший в Закарпатской области. 6 женщин, жительниц Луганской области, в соответствии с указом президента Украины, награждены почетным званием «Мать-героиня». Об этом сообщили в Департаменте соцзащиты населения Луганской обладминистрации. Из числа награжденных 3 женщин являются жительницами Старобильского района, по одной из Попаснянского района и городов Лисичанск и Северодонецк. Почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 и более детей. Среди награжденных женщин 3 воспитали по 5 детей и 3 по 6. Всего в Луганской области в текущем году 18 женщинам присвоено почетное звание «Мать-героиня».
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы «Слушайте» в так называемой ДНР с сувенирами с символикой группировки даже наряжают елки. И с какими впечатлениями приехали в столицу Украины пассажиры поезда «Единство». Мы продолжаем общение в нашей студии, мы обсуждаем итоги минских переговоров за этот год и перспективы на следующий. У нас в гостях политолог и директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Друзья, звоните к нам в студию, высказывайте свое мнение по поводу того, что предложений Андрея Ермолаева. И в целом, видите ли вы перспективы минских переговоров, верите ли вы в них в следующем 2017 году? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Андрей Васильевич, что такое автономия? Расскажите, пожалуйста, вкратце, чем она будет отличаться от федерализации, как к ней перейти? Как вы видите вот этот процесс?
Ну, во-первых, я хочу оставить редакцию «Радио Свобода» документы, в которых мы в таком упрощенном виде изложили не только свое видение политического графика 2017 года, цель которого выйти на устойчивый мир и на начало вот, так, как бы, жизни с Донбассом уже в обновленной Украине. И в этих же документах содержится конкретное предложение по тому, какие могут быть правовые решения, которые бы регламентировали институт автономии, не разрушая унитарные республики. Речь идет о поправках в Конституцию Украины, связанной с административно-территориальным устройством, в котором, кстати, сейчас, на мой взгляд, абсолютно неоправданно перечисляется весь список административных областей, вот, которые, по сути, ну, закрепощают Украину, не позволяя ни объединительные процессы, ни укрупнять регионы. Вместе с тем, я считаю неправильным и не вижу никакой необходимости записывать в Конституцию особое положение каких-то отдельных областей. Уже опыт Крыма нам показал, насколько это оказалось вообще недейственно, когда используют такие методы гибридной оккупации. Но если мы отразим в Конституции право регионов на укрупнение и возможности функционирования регионов с автономными институтами, этого будет достаточно, чтобы в последующем в отношении каждой области или региона, который на основании решения органов самоуправления будут претендовать на особый порядок управления отдельными сферами, например, культуры, отдельными экономическими отраслями, которые характерны именно для этого региона или области, будут, учитывая экономические возможности, брать на себя дополнительные обязательства по социальным, инвестиционным программам.
Но сепаратисты настаивают на влиянии на внешнюю политику Украины.
Вот, так, я собственно, вам объясняю, в чем суть автономии. Автономия – это дополнительное полномочие регионального самоуправления, которые не распространяются на геополитическую международную субъектность. То есть, грубо говоря, это более высокий статус регионального самоуправления, но вместе с тем и соответствующее количество обязательств, особенно в части развития региональной инфраструктуры, социальных обязательств. То есть, грубо говоря, мы говорим о автономии как о перераспределении компетенций в части экономики, социальной сферы, инвестиций и инфраструктуры. Более самостоятельное распоряжение своей территории.
Сильно это от децентрализации отличается, которая сейчас проводится?
Ну, децентрализация – это вообще из другой оперы. Я всегда смеюсь, как наша власть нашла вот этот кожезаменитель куда более адекватному термину самоуправление и реформа самоуправления. Что децентрализация – это инструмент реформы самоуправления, связанный с отношениями местных властей и государственной власти в части бюджета. То есть, грубо говоря, это колесо от автомобиля. Но если говорить об автомобиле, автомобиль – это самоуправление, которое может быть, ну, мы можем говорить о местном самоуправлении или региональном самоуправлении. Мы говорим о его компетенции, о возможности самоуправления иметь элементы автономности в отдельных сферах жизни этой территории, как то культура, например, опять же, отдельные отрасли. Я приведу пример. В Северной Ирландии, когда решалась проблема выхода из конфликта, длительного конфликта, да, в Великобритании местное региональное правительство, так они называют свои органы исполнительного самоуправления, ну, как это у нас было в Крыму, да, мы помним, Совет Министров, они получили в управление даже несколько отраслей, которые, ну, были присущи и связаны были с экономиками этого региона. этой автономии. По-моему, рыбная отрасль добывающая, и еще что-то в сфере агропромышленного комплекса.
Но странно, что сравнивать религиозный конфликт с тем, что происходит на Донбассе.
Нет, я говорю о формулах, связанных вот с появлением возможностей автономности. Очень интересен опыт автономии в Италии, в Испании. На сайте нашего института есть большой материал об опыте автономии в унитарных европейских республиках. Он очень полезен как раз для вот такого сравнения. Дело в том, что каждое государство свои истории вырабатывает свой уникальный, это как гомеопатия, свой уникальный рецепт автономности. И здесь чужой опыт нужен лишь только для того, чтобы знать возможные пути. Но это ни в коем случае не рецепт. В случае с Украиной, как я понимаю, после 3 лет войны, мы вряд ли сможем когда-либо восстановить в том виде Донецкую и Луганскую область, которую мы помним по 20-летию независимости. Наверное, это невозможно. Нужно просто это принять и признать как факт.
Идти дальше.
Да, во-вторых, нам нужно искать формулу как для региона, который образовался после вот этого 3-летнего конфликта, так и для территорий, которые сейчас под контролем национального правительства и были частями Донецкой и Луганской областей. Потому что сейчас вот эта временность, она же не может быть вечной. Либо путем укрупнения создания новой административно-территориальной единицы, либо разокрупнения областей и создания и присоединения их соседям в зависимости от экономической, культурной, социальной связи. Но эти вопросы нужно решать.
Андрей Васильевич, нельзя очень мало времени остается. Я хочу вам задать последний вопрос. Насколько вы оцениваете это вероятны эти изменения, которые вы предлагаете в следующем году? Или это продолжится еще на год, еще на год, еще на год?
Я уже говорил, что 16-й год, к сожалению, это год отложенных событий, и Украину будут принуждать к миру. Очень бы не хотелось, чтобы это принуждение было осуществлено за закрытыми дверьми на уровне какой-то Ялты-2, как о чем говорят, на уровне великих мира сего. Украина должна участвовать в решении вопроса и сама принимать решение по судьбе своей страны внутри, о чем нам тыкают. Я хочу просто, пользуясь случаем, во-первых, поздравить с наступающими новогодними праздниками, чтобы они все-таки были теплыми, а не холодными и без войны. И надеюсь, что решения Минской группы о прекращении огня будут выполнены, несмотря на нынешнее обострение. А еще хочу обратиться к своим землякам. Еще раз посмотрите на тех, кто от вашего имени управляет самопроизвольными республиками, пользуясь и будучи в управлении иностранцев. Ну, разве кто-то в семье допускает, чтобы рядом с любимым стоял сосед или соседка и рулили вашей семьей? Подумайте о способности тех, кто от вашего имени сейчас воюет как сепаратист. Наверное, нужно научиться все-таки быть самостоятельным. Это хорошее слово «самостоятельное». Но именно самостоятельно, а не на подпорках и на капельнице. Тогда мы вместе найдем формулу. Я уверен, что нам в 2017 году удастся преодолеть и партию войны, и малороссов так называемых, и Украина будет единой, унитарной. Ну, а право территории и региона на самоуправление будет обеспечено.
Спасибо большое, что пришли к нам. Очень интересная тема. Будем смотреть, как развиваются события. Конечно, тоже надеемся, что каким-то образом конфликт в следующем году решится. У нас в гостях был директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. А прямо сейчас в обзоре прессы, как спасали от депортации в Украину сепаратисты из группировки ЛНР и когда Украина получит безвиз.
Депортированного из России боевика ЛНР Александра Слепцова представители так называемого Союза добровольцев Донбасса сняли с поезда перед самой границей с Украиной. Об этом пишет сайт «Остров», ссылаясь на сепаратистские СМИ. Сайт повествует о том, что по истечении срока миграционной карты Александр Слепцов отказался покидать территорию России добровольно, ссылаясь на сложное материальное положение, после чего он был припровожден в суд Республики Чувашия, который постановил депортировать наемника на его историческую родину в Украину. Понимая, что дома Слепцова за совершенные преступления ждет заслуженное наказание, возглавляемый бывшим главарем ДНР Александром Бородаем в Союз добровольцев Донбасса развернул активную деятельность с целью помешать исполнению решения суда и, следовательно, депортации. Слепцова удалось снять с поезда на последней перед границей с Украиной станции Брянск. На каком основании было проигнорировано решение суда о депортации боевика, не сообщается.
Новая администрация США необходимо ответить на вопрос о том, поможет ли выделение дополнительных средств для решения украинской проблемы, или все будет как раз наоборот. Об этом пишет американский журнал The American Conservative. Издание отмечает, что Россия неоднократно демонстрировала, что не допустит появления на своей западной границе прозападного демократического государства. И что если прозападное правительство в Киеве все же будет сформировано, Москва сделает все для того, чтобы сохранить пророссийские настроения в восточных областях Украины. То есть сотни миллионов долларов, выделенные военной помощи, пока не заставили Россию изменить свои расчеты. И вряд ли это сделают новые сотни миллионов долларов. Украина получит безвизовый статус в следующем году. Об этом пишет обозреватель. Автор статьи прогнозирует, что поначалу он мало что изменит в жизни страны. Однако со временем все больше и больше украинских граждан будут ездить в Европу. По утверждению автора, нельзя понять, что такое Европа, любить ее или ненавидеть, не попробовав в ней жить. Вот почему никакого евроскептицизма в Украине нет. А есть просто усталость от бесконечных обещаний. И вот уже тогда, попробовав Европу, как говорится, на зубок, те, кто будет ездить туда часто или же стараться сделать там бизнес, учиться или даже остаться, попробуют, какова же она на самом деле. И именно тогда можно будет говорить о еврооптимизме или европессимизме.
Между Россией и Украиной назревает новый газовый кризис. Российский «Газпром» сообщил, что транзит газа в Европу находится под угрозой срыва. Компания немедленно прекратит поставки топлива в случае незаконного отбора газа Украиной. В «Нафтогазе» Украины расценивают эти слова как угрозу и подготовку к новому газовому кризису. В компании утверждают, что обладают достаточными запасами для обеспечения бесперебойного транзита в Европу. «Нафтогаз» Украины настаивает о подписании дополнительного соглашения с российским монополистом. Об этом журналист Тимур Олевский общался с директором Украинского центра исследований энергетики Александром Харченко.
Может ли в начале января разразиться очередная газовая война между Украиной и Россией, как это было в 2009 году?
Мы вот совсем недавно закончили исследование по открытым источникам аварийности магистральных газопроводов России и Украины. Так вот, аварийность магистральных газопроводов России в 7 раз выше, чем в Украине. Это первый факт. Второй факт в том, что если посмотреть на график закачки транзита в Украину в ноябре месяце, то «Газпром» по некоторым станциям закачки не выдержал график ни одного дня. А на всех остальных срывы графика на 3-5-7% 10 дней в месяц, 12 дней в месяц. Вот два таких факта. Третий факт в том, что Украина в этом году потребила с начала отопительного сезона на 6% меньше газа, чем в предыдущем году. По нашим расчетам, если зима будет такой же, как в прошлом году, мы выйдем из сезона минимум с 6 миллиардами кубометров. Минимум. Скорее всего, будет больше. Поэтому позиция Украины абсолютно, мне кажется, прозрачна. Мы готовы обеспечить транзит. Мы четко понимаем, как это сделать. Мы абсолютно обеспечены газом. И на сегодняшний день никаких угроз со стороны Украины нет. Другое дело, что у меня создается впечатление, что в силу того, что «Газпром» технически не выдержит многие вещи, впечатление, что они готовятся к аварии, которую не смогут, возможно, предотвратить, и пытаются найти виноватых заранее.
А как это все, вот все эти заявления увязываются с утверждением Андрея Коболева, что Украина и Россия не могут подписать дополнительное соглашение, на котором Украина настаивает, о снижении стоимости газа? Почему Путин пенял Ангеле Меркель, что Украина газ покупать у России не хочет? Вот в чем тут-то тогда смысл?
Ну, смотрите, в 2014 году такое дополнительное соглашение подписывали. В 2015 году такое дополнительное соглашение подписывали. А в 2016 году, когда на носу рассмотрение арбитража в Стокгольме, русские внезапно осознали, что подписывая такое дополнительное соглашение, они в значительной мере соглашаются с нашими претензиями в Стокгольме.
И поэтому они его не подпишут?
Конечно, это прямая рекомендация юристов «Газпрома», которые, ну, и так в тяжелой ситуации, потому что 2 года подряд этот документ был подписан и таким образом показывал, что цена, которая заложена в самом контракте, не является адекватной.
Бюджет Донецкой области на 2017 год составит более 8 миллиардов 300 миллионов гривен. Его проект обсудили на заседании коллегии Донецкой облгосадминистрации. На что власти потратят деньги налогоплательщиков, узнавал Никита Луцкий.
Проект областного бюджета на 2017 год члены коллегии Донецкой облгосадминистрации одобрили без лишних вопросов. Планируется получить доходов на 8 миллиардов 328 миллионов 932 300 гривен. По словам чиновников, бюджет на следующий год будет социально направленным, говорит директор департамента финансов Донецкой облгосадминистрации Михаил Скарга.
Выдатки областного бюджета залишаются социально спрямованными, в том числе на охрану здоровья припадає 42%, або майже 1,3 мільярда гривень. Освіту з урахуванням утримання за рахунок коштів обласного бюджету установ профтехосвіти, розташованих як на територіях району, так і на міст обласного значення, 33%, або 1,2 мільярда гривень.
В этом году бюджет бездефіцитний. Вместо облсовета його підписує і розпоряджається їм єдинолично глава області. В областном руководстве распределение денег называют справедливым и прозрачным, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрильский.
Если сегодня вы подивитесь доходную выдатковую частину областного бюджета, то она сбалансована и она не рве. Это значит чітко, публично и прозоро оголошуємо всій громаді, яка доходна частина, яка видаткова і куди спрямовуємо.
Вместе с тем Жибрильский предостерег мэров городов от соблазна завысить бюджеты развития городов за счет экономии средств на оплату энергоносителей, воды и других коммунальных платежей. Губернатор напомнил, что в первую очередь мэры должны расплачиваться по счетам за воду, электричество и льготный проезд, и только потом распределять остаток на развитие городов, говорит Павел Жибрильский.
Переконання бюджету, бюджет розвитку – це те, що є після обслуговування життєдіяльності міста. І тільки залишок – це є бюджет розвиток, який направляється по багатьом програмам.
Кроме того, в этом году область получит 1 миллиард гривен, которые предназначались для развития временно оккупированных территорий. Эти средства можно будет тратить на различные инфраструктурные проекты в других городах. Донецку и другим неподконтрольным территориям эти деньги вернут после завершения АТО. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Маринка и Красногоровка у линии фронта все еще остаются без тепла. Недавно власть доставила туда партию буржуек. Еще раньше жителям помогли волонтеры, но печек на всех не хватает, и топить их тоже зачастую людям нечем. Отопления в Маринке нет уже 3 года. Газопровод, идущий с неконтролируемой территории, поврежден. Сторона сепаратистов не гарантирует безопасность ремонтным бригадам, ведь идти надо на линию фронта, а там стреляют снайперы. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» побывали в Маринке и поинтересовались у жителей, как они зимуют.
Снаряд снес полдома семьи Зайцевых. Обстрелы прифронтовой Маринки за 2 года войны стали обычным делом, а в последнее время тут стреляют каждый день.
Ой, стреляют! И чекаем в подвал.
Мы же знаем, когда стреляют.
И чекаем в подвал.
3 раза у подвал бегаем.
В разрушенном доме пенсионеры, муж и жена Зайцевы хранят старые вещи и новый котел. Подарок волонтеров. Вот только толку от него никакого. На улице -10, а в доме всего +2.
Обещают, вот-вот привезем там брикет, уголь.
Вместо топлива Зайцевым привезли стройматериалы, но в мороз восстанавливать дом никто не станет. Пришлось обустраивать бывший курятник, чтобы хоть какое-то временное жилье было.
Цыганское шатро.
Вот тут вы спите, да?
Вот я вот тут спим. Вот печечку сделал, варим кушать.
А есть чем топить печку? Дровами?
Да вот тоже он кончается.
Пока хозяева частных домов сбиваются с ног в поисках дров, которых в городе особо не напасешься, жильцы хрущевок и многоэтажек греются калориферами. В некоторых подвалах поставили буржуйки, ведь неизвестно, сколько придется там отсиживаться, пока не утихнут обстрелы, а внизу холод такой же, как и на улице. Но эти чудо-печки из начала прошлого века есть далеко не в каждом доме. И хотя местные чиновники обещали обеспечить по максимуму горожан буржуйками к зиме, выдали только 15 малообеспеченным семьям.
Мы хотим подвал поставить и вывести трубу, чтобы отапливать подвал. В крайнем случае хотя бы с детьми туда опускаться.
Отопления в Маринке нет уже 3-й год. Старый газопровод пробил было во время обстрелов, а подключить новые не дают снайперы с той стороны линии разграничения. Без тепла город не перезимует. На помощь местной власти рассчитывать особо не приходится. У чиновников у самих все надежды на гуманитарку. Больше 5000 местных жителей спасаются сами, как могут, и от обстрелов, и от морозов. Елена Механик, Сергей Горбатенко из Маринки для Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Зажигалки с портретом Моторолы, кружки с портретом Путина, флаги группировки ДНР и так называемой Новороссии. Все это можно найти в торговых палатках в современном Донецке. Именно здесь реализуются обложки на удостоверения выдуманных комендатур и силовых структур сепаратистов. Большим ли спросом пользуется подобная атрибутика среди местного населения и какова ее стоимость? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
На сегодняшний день в оккупированном Донецке специальной сепаратистской новогодней атрибутики в магазинах нет. Но отдельные активисты из сепаратистских формирований даже елку наряжают в стиле группировки ДНР. Вместе с обычными игрушками и традиционными украшениями на такой елке можно обнаружить банты из георгиевских лент, а верхушку дерева будет украшать флажок так называемой ДНР. Наряду с традиционной предновогодней продукцией в неподконтрольном Донецке реализуется и атрибутика группировки ДНР. Синего цвета палатки расставлены почти во всех крупных торговых точках города, но особенно много их у автовокзала Южный и торгового центра Золотое кольцо. Это объясняет тем, что именно сюда прибывает большинство добровольцев из России, а также обычных россиян, следующих из городов РФ в Донецк. Среди местного населения подобная атрибутика непопулярна. Ее можно сравнить с продажей сувениров в том же Египте, которые вряд ли купит местный араб. Поэтому основная часть продукции рассчитана на две категории – военных наемников и россиян. В первую очередь здесь предлагают обложки на документы. Выбор действительно велик. От ярко-красных обложек с двуглавым орлом на паспорт до обложек для удостоверений так называемых МГБ, военной комендатуры, МВД, ДНР и прочих силовых органов. Причем, если говорить об обложках на паспорт, то самый дешевый вариант будет стоить 50 рублей или почти 20 гривен. Достигая суммы 700 рублей или около 260 гривен за кожаный вариант с золотым рельефным орлом. Но в основном такие высокие цены предусмотрены для специальных документов, таких как так называемое удостоверение местных чекистов. Вместе с обложками следующим бюджетным вариантом считаются зажигалки сепаратистской символикой. Они оклеены флагами так называемой Новороссии, группировки ДНР и России. На некоторых даже нанесен портрет убитого Моторолы. Все это вам обойдется около 100-150 рублей или 40-60 гривен. В этих же палатках огромный выбор флажков, больших флагов и вымпелов. Это небольшие узкие ромбовидные флажки, которые пользуются особой популярностью водителей местных маршруток. Все они в большинстве своем представляют собой триколоры группировки ДНР, но иногда попадаются варианты с флагом России, так называемой Новороссии. Наряду с большими флагами самым дорогим товаром в таких палатках являются кружки, на которые нанесены все те же триколоры, а также фото Путина. Причем кружка с флажками будет стоить от 250 до 270 рублей или около 100 гривен. Тогда как стоимость кружки с фотографией российского президента потянет на все 300. Хотя все они выполнены в одинаковом стиле и из одного материала. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
По Украине проехал поезд «Единство». Киев, Чигирин, Днепр, Запорожье, Волноваха, Бердянск, Мариуполь, Геническ, Херсон, Николаев, Одесса. Это города, в которых побывала молодежь в рамках акции «Поезд единства» Труханевска-Сич. Сегодня поезд прибыл в Киев, и пассажиры поделились с Дарьей Куриной своими впечатлениями от поездки.
В каждом городе мы знакомились с огромным количеством людей. Очень было интересно и в Мариуполе, и в Днепропетровске.
Рассказывает Алина Шейкаш из Славянска. Девушка говорит, сразу же решилась поехать. А вот некоторые боялись поездки, узнавая, что поезд проедет через Донецкую область.
Они, во-первых, боялись ехать. И девочки из Волыни, их боялись отпускать родители. Им очень хотелось увидеть, как это все происходит, ну что вообще. Но они увидели, что в Мариуполе более-менее спокойно все. И количество военных их не пугало.
Рассказывает Алина. А для Тимура Клочко из Северодонецка поезд «Единство» уже второй по счету. Юноша планирует и дальше принимать участие в таких поездках.
Все города были по-своему прекрасные, все запомнились по-своему. У всех были свои. Где-то было очень вкусно, где-то было очень хороший концерт, где-то была очень приятная встреча.
А вот в Волновахе Тимур ощутил себя дома. Говорит, та военная обстановка, которую участники поезда увидели сейчас, не идет ни в какое сравнение с картинами времен активных боевых действий.
То люди тут что-то пугаются, что-то с оружием ходят. Это как дома. Все все же нормально. Там показывали те блокпосты, все таки, ух ты, откуда? Да разве это блокпост, вот у нас.
Дарина с Волыни признается, поездка показала ей, что не стоит верить стереотипам.
Змінило, наприклад, моє життя, змінило життя кожного, хто був в потязі. Дуже змінило світогляд, дуже його розширило, ці рамки, такі кордони.
Враження незабутні, приємні враження. Несли свою місію, показували і показуємо на ділі, що ми дійсно хочемо, щоб наша ненька Україна була єдина, нероздільна.
Рассказывает отец Дмитрий, который ездил с ребятами по стране в поезде «Единство». Участники поездки говорят, что смогли найти новых друзей и открыть страну заново. И если будет возможность, то обязательно поедут еще раз. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины до 1 января 2017 года погасит все долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий. Об этом заявил глава министерства Игорь Насалик. По его словам, новый закон, принятый сегодня Верховной Радой, дал возможность полностью выполнить все обязательства перед шахтерами. Верховная Рада сегодня во втором чтении приняла законопроект о выделении дополнительно 1 миллиарда гривен дотаций государственным угледобывающим предприятиям. Сегодня в Бахмуте на Донеччине открылся новый сервисный центр МВД, который заменит прежний МРЭО. Об этом это уже 11-й современный сервисный центр в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции. В нем будут оказывать административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену удостоверений водителя, допуска к перевозке опасных грузов и другие услуги. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 23 декабря, на Донбассе будет пасмурно, без осадков. Ночью и днем ожидается туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза. Днем от 2 градусов мороза до 1 тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.